ту ночь Аня долго размышляла, сидя у своего окна. Радость и грусть боролись в ее сердце. Она, наконец, подошла, так неожиданно, к повороту на дороге. И там, за поворотом, был университет и сотни радужных надежд и видений. Но ей было ясно и то, что, скрывшись за этим поворотом, она оставит позади все те простые повседневные обязанности и интересы, которые стали так дороги ее сердцу в последние 2 года, и которые она с присущим ей энтузиазмом окружила ореолом красоты и величия. Ей придется оставить работу в школе, а она любила всех своих учеников, даже самых глупых и непослушных. Одна мысль о Поле Ирвинге уже заставляла ее задуматься, так ли уж нужна ей учеба в Редмонде. «За эти 2 года я пустила здесь много маленьких корней», — сказала она, обращаясь к Луне. «И когда я оторвусь, мне будет очень больно. Но все же, я думаю, лучше поехать. Как справедливо говорит Марила, нет причины. Я должна извлечь на свет все мои честолюбивые мечты и стряхнуть с них пыль». На следующий день Аня подала заявление об уходе из школы, а миссис Рэйчел после задушевного разговора с Марилой с благодарностью приняла приглашение поселиться в зеленых мезонинах. Впрочем, она предпочла на лето остаться в своем собственном доме. Ферму предстояло продать только осенью, и требовалось завершить все приготовления к этому. «Конечно, я никогда не думала, что буду жить так далеко от дороги», — вздохнула миссис Рэйчел, обращаясь к самой себе. «Но право, теперь зеленые мезонины не кажутся мне такими оторванными от мира, какими казались прежде. У Ани много друзей, а близнецы вносят в дом жизнь и радость. Так или иначе, но я скорее согласилась бы поселиться на дне колодца, чем покинуть Авонлею». Известие о переменах в зеленых мезонинах сразу отодвинуло прибытие миссис Харрисон на 2-е место в списке наиболее популярных сплетен. Немало соседей покачивали мудрыми головами по поводу опрометчивого решения Марилы Касберт поселить у себя миссис Рэйчел. Люди считали, что этим двоим не ужиться вместе. Слишком уж разные у них привычки, и слишком уж упорно они за эти привычки держатся. Прозвучало множество печальных предсказаний, но ни одно из них не смутило заинтересованные стороны. Они пришли к ясному и четкому пониманию будущих взаимных обязанностей и прав и были намерены неукоснительно придерживаться своих соглашений. «Ни я не буду вмешиваться в твои дела, ни ты в мои», — сказала миссис Рэйчел решительно. «Что же до близнецов, я буду рада сделать для них все, что смогу. Но отвечать на вопросы Дэви я не берусь. Я не энциклопедия и не адвокат из Филадельфии. Тут нам будет не хватать Ани». «Анины ответы иногда бывали не менее странными, чем вопросы Дэви», — заметила Марила сухо. «Близнецы, разумеется, будут скучать о ней, но нельзя жертвовать ее будущим ради жажды Дэви к знаниям. Когда он задает вопросы, на которые я не могу ответить, я просто говорю ему, что детей лучше видеть, чем слышать. Так меня воспитывали. И не думаю, чтобы такой подход был намного хуже, чем все эти новомодные теории о воспитании». «Однако и Анины методы дали неплохие результаты в случае с Дэви», — улыбнулась миссис Линд. «Он заметно изменился к лучшему, скажу я вам». «Он неплохой мальчуган», — признала Марила. «Я и не предполагала, что так полюблю этих детей. Дэви так и берет за сердце. И Дора — прелестный ребенок, хотя она, как это, ну, что-то...» «Однообразно», — подсказала миссис Рэйчел. «Точно. Как книжка, в которой все страницы одинаковы. И здорово вырастет хорошая, надежная женщина, скажу я вам. Но пороха она не выдумает. С такого рода людьми удобно иметь дело, даже если они и не такие интересные, как другие». Гилберт Блайт был, вероятно, единственным человеком во всей Авонлее, кого обрадовало известие об уходе Ани из школы. Ее ученики смотрели на это как на настоящее бедствие. Анетта Белл рыдала всю дорогу из школы домой. Энтони Пай провел 2 решительных и ничем не спровоцированных сражения с другими мальчиками, чтобы дать выход своим чувствам. Барбара Шоу проплакала всю ночь. Пол Ирвинг открыто заявил своей бабушке, что не намерен есть овсянку в течение целой недели. «Я не могу, бабушка», — сказал он, — «и не знаю, смогу ли я вообще что-нибудь есть. У меня такое чувство, будто в горле стоит ужасный комок. Я плакал бы на всем пути из школы домой, если бы Джейк Доннелл не смотрел на меня. Я поплачу в постели, ведь никто не заметит этого завтра по моим глазам, правда? Слезы были бы таким облегчением. Но так или иначе, а овсянку я есть не могу. Мне нужны все мои силы, чтобы вынести это горе, и их совсем не останется на борьбу с овсянкой. Что я буду делать, когда моя любимая учительница уйдет? Милти Бултер готов побиться об заклад, что нашей новой учительницей будет Джейн Эндрюс. Может быть, мисс Эндрюс и хорошая учительница, но я знаю, что она не будет все понимать так, как понимала мисс Ширли. Диана тоже смотрела в будущее с пессимизмом. «Здесь будет ужасно грустно следующей зимой», — горевала она как-то раз вечером. Опускались сумерки, лунный свет лился воздушным серебром через ветви вишен и наполнял восточный мезонин мягким, словно сон, сиянием, в котором сидели и беседовали две девушки. Аня в своем низком кресле-качалке, а Диана, сидя на кровати по-турецки. «Вы с Гилбертом уедете, и Алланы тоже. Мистера Аллана приглашают в Шарлоттаун, и, конечно же, он согласится. Это ужасно. Всю зиму у нас будет вакансия, и нам предстоит выслушать проповеди длинной вереницы кандидатов, и половина из них, я уверена, окажутся невыносимо скучными. Надеюсь, что они не выберут мистера Бакстера из Восточного Графтона», — сказала Аня решительно. «Все его проповеди невероятно мрачные. Мистер Белл говорит, что это священник старой школы, но миссис Линд считает, что все дело в несварении желудка. По слухам, его жена не очень хорошая хозяйка, и миссис Линд говорит, что если человеку приходится есть перекисший хлеб каждые 2 недели из 3, в его теологии непременно будет какой-нибудь выверт. Миссис Аллан с грустью думает о том, что придется покинуть Авонлею. Она говорит, что с тех самых пор, как она приехала сюда вскоре после свадьбы, все здесь были очень добры к ней, и у нее было такое чувство, будто нужно расстаться с самыми верными и близкими друзьями. И потом, здесь могила ее ребенка. Она никак не может привыкнуть к мысли, что нужно покинуть эту могилку. Это была совсем крошка, всего 3 месяца от роду. И миссис Аллан боится, что эта маленькая душа будет тосковать о маме. Но она не хочет тревожить этим мистера Аллана. Она говорит, что почти каждый вечер украдкой ходит через березовую рощу на кладбище и поет колыбельное своему умершему младенцу. Она сказала мне об этом, когда мы недавно встретились на кладбище. Я относила первые розы на могилу Мэтью. Я пообещала ей, что до отъезда из Авонлей буду класть цветы на могилку ее ребенка, а когда я уеду, то...